Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Соборная, аяты с 1 по 3.
Бисмиллахи ррахмани ррахим. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
Те, кто на небесах, и те, кто на земле, славят Аллаха, Пресвятого, Великого, Мудрого. Он тот, кто направил к неграмотным посланника из их числа. Он возвещает им его аяты, очищает их от многобожия, учит их писанию и мудрости, хотя прежде они, несомненно, пребывали в явном заблуждении. Учит также других из их числа, которые еще не примкнули к ним, то есть к верующим. Он великий, мудрый.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Thank you. всей молодежи на Западе. Часть шестая. Его Светлость Аятолла Хаменеи в своем втором письме, адресованном западной молодежи, сделал акцент на очень важные и значимые моменты. Выразив сожаление в связи с парижскими терактами и смертью невинных людей, Его Светлость призвал западную молодежь задуматься над корнями насильственных событий на Западе. В качестве одного из важных моментов во втором письме лидера Ирана обращайте внимание на причины присоединения европейской молодежи к террористическим группировкам, в частности, к Даиш. В своем письме лидер Ирана задает вопросы. С другой стороны, возникает вопрос, почему к этим группировкам примыкают люди, родившиеся в Европе и воспитавшиеся в ее интеллектуальной и духовной среде. Разве можно поверить, что человек, совершив пару визитов в зону боевых действий, внезапно становится настолько экстремистским, что расстреливает своих соотечественников? Безусловно, не следует забывать влияние целого жизненного цикла нездорового культурного питания в загрязненной и порождающей насилие среде. В этой связи необходимо проделать всесторонний анализ, который выявит явные скрытые загрязнения общества. Может быть, глубокая ненависть, которая была посеяна в сердце некоторых слоев западного общества в период промышленного и экономического расцвета вследствие неравенства, и, может быть, структурной и юридической дискриминации, породили обиду, которая время от времени проявляется в такой болезненной форме. Основные условия и предпосылки насильственных действий, с которыми сегодня сталкиваются европейские общества, берут начало в дискриминации и неравенстве, которые распространены в этих обществах. Дискриминация и неравенство – это условия, которые берут начало изнутри общества. Известный социолог и политолог Стин Рукан считает, что корни этих проблем лежат в важных исторических событиях, которые случились в Западной Европе за последние 5 веков, в том числе национальных революциях времен реформ 15-16 столетий, а также промышленной революции 18 века. По его мнению, расколы, возникшие в ходе национальных революций, имеют культурный и идентичный характер, а расколы после промышленной революции в основном имеют экономический и социальный характер. В 18 веке с начала промышленной революции на Западе жизнь человечества вступила в новую эру. Промышленная революция способствовала тому, что методы производства стали разнообразными, и общество получило новые товары, которые были результатом технологических изменений. Именно поэтому промышленная революция способствовала возникновению новых форм социально-политических отношений в западном обществе. Несмотря на то, что промышленная революция произошла в экономической сфере, ее последствия повлияли и на другие сферы человеческой жизни, в том числе на политику, культуру и общество. Первые годы 19 столетия сопровождались расширением британских колоний в Канаде и созданием новых колоний в Австралии, Южной Африке и Новой Зеландии. А в последнюю четверть 19 века в результате развития промышленности и капитализма вновь обострились международное соперничество и борьба в стане империализма. В результате зона влияния Франции расширилась до Северной Африки, ее господство распространилось на большую часть этого региона. Параллельно с Францией свои зоны влияния в тех же масштабах расширили Италия и Испания. В конце 19 века Германия вступила в империалистическую борьбу. Борьба за острова в Тихом океане, а также создание торговых баз в Китае, которые сопутствовали последним событиям, превратили Соединенные Штаты Америки в империалистическое государство. Его Светлость Аятолла Хаменеи в одном из своих выступлений по этому поводу отмечает: «Одно из величайших преступлений, которое было совершено в отношении человечества, это то, что во времена промышленной революции в мире в ходе 2-3 столетий наука превратилась в инструмент для навязывания силы. Англичане, которые были пионерами промышленной революции, использовали это свое преимущество для порабощения народа во всем мире. Вы знаете, что во времена господства англичан в Индийском полуострове, что происходило на этой огромной и богатой территории? Это касается не только Индийского полуострова. Весь восточно-азиатский регион многие годы, более одного века, находился под их сапогами, и они господствовали над народами, используя науку. Народы устали. Сколько было уничтожено людей и надежд, много народов стали отсталыми, и много стран было разрушено. Они использовали науку вот в таких целях. Это была величайшая измена в отношении науки, точно так же, как и величайшая измена в отношении человечества. Они хотят, чтобы эта монополия не нарушалась. Любая нация, которая сможет независимо, а не под их эгидой и не благодаря их разрешению и не под их контролем встать на свои ноги, наносит удар по этой монополии. И, к счастью, именно это и сегодня произошло в Иране. Несмотря на то, что дискриминация и неравенство в отношении людей и среди наций имеет длинную историю, однако расизм и мысль о превосходстве одной нации над другими является плодом западного империализма. Накопление богатства, что является отчетливым качеством времен Ренессанса, играет важную роль в этом плане. Географическое открытие и торговля рабами, которая достигла своего пика в 18 веке, и по некоторым данным оборот этого бизнеса составил от 30 до 50 миллионов людей, обогатили Европу. Один из африканских писателей говорит: «На протяжении столетий самым важным событием нашей истории была торговля рабами, а расизм является его прямым плодом, который вызывает огромное сожаление». Франц Фанон в своей книге «Расизм и культура» пишет: «Западный империализм господствует над миром, опираясь на техническое преимущество. Пионеры империализма считают, что если они обладают лучшей цивилизацией, причиной тому является то, что они принадлежат превосходящей расе. Именно поэтому расизм в своих различных проявлениях проник в культуру и цивилизацию Запада и постепенно превратился в один из его составляющих принципов. От оскорбления низшей нации до унижения человека и отвержения личности всего один шаг». Запад пытается лишить идентичности этносы. Он даже украл историю и написал для них свою версию, таким образом, что они поверили, что лишены идентичности. Нынешняя ситуация в Европе и США отражает высокий уровень дискриминации и неравенства, которые проявили эти страны, утверждающие о защите прав человека и демократии в отношении женщин, темнокожих, мусульман и мигрантов на протяжении всей истории своего существования. Это неравенство послужило тому, что расизм в этих обществах усиливается с каждым днем, и появились условия и предпосылки для укрепления экстремистских и расистских организаций. На сегодняшний день в Европе и США развивается дискриминация и религиозный российский патриотизм, что ставит политический режим и безопасность мира перед серьезным вызовом. Страх перед иностранцами и чрезмерное увеличение дискриминации способствуют усилению патриотизма и ненависти в Европе и США. Экстремистское правохристианское течение в очередной раз набирает оборот в Европе, что ставит перед серьезной угрозой общественный и политический строй в этом регионе. Правые экстремистские силы поддерживают дискриминацию, которая содержит в себе элементы аристократии, патриотизма, расизма и отвержения иностранцев. Их идеология основывается на фашизме, нацизме и экстремизме. Правые экстремистские христианские партии были образованы в 90-е годы в некоторых европейских странах. Сегодня их идеи, которые базируются на антиисламизме, патриотизме, антимиграции и увеличении экономических проблем, динамично развиваются. Люди, которые состоят в рядах таких групп и партий, являются радикалами и придерживаются идеи превосходства одной нации и расы над другими и напрочь отвергают социальное равенство. Верховный лидер Ирана, его святость Аятолла Хаменеи, в связи с угнетением и нарушением прав женщин на Западе под прикрытием свободы, говорит следующее. С того дня, как европейцы приобрели новейшую промышленность в начале 19 века, когда западные капиталисты построили новые заводы, и стали нуждаться в дешевой силе, то сразу же начали говорить о свободе женщин, для того, чтобы выманить ее из семейного очага и устроить на работу в заводе, чтобы использовать ее в качестве дешевой рабочей силы и наполнять свои карманы и лишить женщину ее чести и достоинства. Правда состоит в том, что зарплаты женщин во многих европейских странах меньше, чем у мужчин. Статистические данные показывают, что в Европейском Союзе до сих пор сохраняется разница в зарплате женщин и мужчин, которая составляет более 18%. Данные также показывают, что в Европейском Союзе численность работающих женщин без детей составляет 75%, а женщин с детьми 54%. Тогда как численность работающих мужчин без детей составляет 80%, а мужчин с детьми 85%. Помимо того, статистика показывает, что число женщин, занимающих ключевые посты, от которых зависит принятие решений, весьма мало. В соответствии с этими данными, в парламентах европейских стран из 4 депутатов лишь одна женщина. Иначе говоря, 24% депутатов в парламентах европейских стран составляют женщина. Другим видом дискриминации является определение неравенства на основе цвета кожи. Те беспорядки и демонстрации, которые проходят в знак протеста в связи с насильственной политикой полиции в США и Европе против темнокожего населения, по своей сути являются протестом в связи с дискриминацией и несправедливостью, которая на протяжении многих лет осуществляется в отношении темнокожих в этих странах. Дискриминация в западных странах, в частности в США, связана с цветом кожи людей. Наличие светлой кожи само по себе является причиной для пользования всеми благами и возможностями, а темной кожи является необоснованной причиной для бедности. Негативный образ, который создают западные средства массовой информации для темнокожих, в частности чернокожих, всегда создает большинство проблем для них во время поиска и устройства на работу. Чернокожие всегда испытывают массу проблем, в том числе низкий уровень зарплаты, бедность, ограничения в обучении, насилие, безосновательные аресты и жестокий подход со стороны полиции.
Сотворение. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Сотворение». Большинство людей пытаются найти ответы на общий перечень вопросов в своей жизни. В трех предыдущих передачах мы с позиции любознательного человека ознакомились с некоторыми внутренними и внешним строением человека. Не обременяя себя сложными специализированными знаниями, мы увидели в себе некоторые удивительные признаки и знаки сотворения. Внимательно приглядевшись к своим органам, мы увидели в них рациональный и благоразумный смысл и пользу для человека. Можно сказать, что между сотворением и жизнью человека в мире бренном существует своего рода гармония, которая выражена тем, что человек может установить связь с природой и воспользоваться ею. В конечном итоге тело человека возвращается в природный цикл. Хотя в сотворении человека существует огромное количество секретов, таинств и изумительных и удивительных проявлений, и если обратиться к существующим видео, фотоматериалам, текстам и прочим материалам, можно получить доступ к целому океану полезной информации, было бы неплохо вернуться к внутренним состояниям и переживаниям человека. Человек питается, спит, делает много других вещей. Он женится, поддерживает продолжение человеческого рода. Здесь возникает вопрос, какой фактор подталкивает человека к этому? Что его стимулирует? Голод заставляет человека искать пропитание, чтобы прокормить себя и семью, а когда человек утоляет жажду и голод, он обретает силу, его тело развивается. Усталость заставляет человека спать, а когда человек спит, он отдыхает и восстанавливает свои силы. И таким образом человек, когда просыпается, ощущает прилив сил и готовность к действиям. Половой инстинкт человека заставляет его искать свою вторую половинку, найдя которую он продолжает человеческий род. Представьте себе, если бы человек был лишен чувства голода и того чувства наслаждения, когда он принимает пищу. Если бы человек узнавал о том, что его организму требуется пища каким-нибудь другим способом. В таком случае не исключено, что человек ничего бы не ел из-за лени, которая мешала бы ему искать пропитание, а также расслабление, которое получает человек после употребления пищи. Его энергия постепенно убавлялась бы, он становился бы слабым, немощным и в конечном итоге просто-напросто погиб бы. Это можно сравнить с человеком, который пережил какую-то болезнь или болеет и должен время от времени принимать некие лекарственные препараты. Он прекрасно понимает необходимость употребления лекарства, но иногда он проявляет халатность или просто не употребляет препараты, ввиду того, что он не чувствует потребность в их употреблении, как он чувствует потребность в употреблении пищи. У него нет этого чувства, как есть чувство голода и желание поесть. В таком случае болезнь может обостриться или еще хуже закончиться летальным исходом. То же самое касается и сна. Представьте, что человек не испытывал бы чувства сна, если бы в естественном порядке он не засыпал бы, а засыпал бы только от знания того, что организму требуется сон, для того, чтобы восстановить свои силы, и не исключено, что он не спал бы из-за лени или других факторов, а это, в свою очередь, привело бы к физической слабости, истощенности и, в конечном итоге, погибели. Если бы человек был лишен врожденного желания к противоположному полу и был бы вынужден сохранять свой человеческий род, исходя исключительно из логики, неужели кто-то думает, что человеческий род сохранился бы? Не исключено, что человек даже не задумывался бы о продолжении человеческого рода, зная, насколько трудно воспитывать детей, если бы не было полового инстинкта и желания иметь детей. И человеческий род продолжился бы совсем недолго. Заслуживает внимания тот факт, что все перечисленные выше примеры являются необходимыми для жизни человека и продолжения человеческого рода. Всевышний заложил в человеке один естественный фактор, чтобы у человека было желание и интерес и питаться, и спать, и продолжать человеческий род. Человек очень часто пользуется своим разумом и сознанием, не обращая внимания на то, каким великим даром это является. Он постоянно вспоминает какие-то моменты из своей жизни, мечтает, думает, использует память и разум. Представьте человека без памяти или человека, память которого является недостаточно совершенной, с дефектами. Что произойдет в таком случае? Человек не сможет вспомнить того, что увидел, того, что услышал, пользу и вред, которые ему пришлось пережить, и многие другие вещи. Он не сможет вспомнить, кто сделал ему плохое или кто хочет причинить ему вред, а также не сможет вспомнить того, кто сделал ему добро и хорошее и хочет принести ему пользу. В таком случае в жизни человека происходило бы огромное количество неприятных инцидентов. Человек не смог бы накапливать опыт, он никогда не смог бы постичь чего-либо в полной мере и правильно, он не смог бы ни накопить опыт, ни добиться прогресса. Следовательно, человеческая память, которая является общим для всех людей, является общим благом и даром, отсутствие которого разительно изменило бы жизнь человека не в лучшую сторону. Другой способностью человека является умение говорить и писать. Обратите внимание, что мудрый и всезнающий Создатель даровал человеку такое благо и дар, как умение говорить, и он может благодаря этой способности выразить то, что у него происходит внутри. Выразить переживания своей души, а также мысли и идеи. А с другой стороны, узнать, что происходит внутри людей и что они переживают. И в целом поддерживать в социальной жизни взаимодействие и словесное участие. Но если бы человек был лишен этого умения говорить и выражать свои мысли, идеи и чувства, он не смог бы рассказать другим о том, что думает, переживает и хочет. Он не смог бы передать другим свой опыт и никогда бы не узнал, что происходит в сознании и душе другого человека. Помимо выражения идей и чувств, другим свойством и способностью человека является умение писать. Ни одно другое творение и существо не обладает такой способностью, то есть не способно выражать свои мысли и идеи на письме. Благодаря письму современное поколение узнало о том, что было с прежним поколением. Благодаря письму современное поколение оставит будущим поколениям весть о себе. Письмо позволяет сохранить все это и передавать из поколения в поколение, соединяя таким образом прошедшее, настоящее и будущее. Благодаря письму различные знания, наука, обычаи и традиции сохраняются навеки вечные в виде текста. Благодаря письму между людьми регистрируются их взаимодействия и взаиморасчеты. Если бы не было письма, не было бы и знаний о прежних поколениях, знаний древности. Не было бы знаний обычаев, традиций и культуры других народов. И в целом жизнь, трудовая деятельность и отношения между людьми сталкивались бы с огромными трудностями. Безусловно, можно сказать, что люди сами придумали звуки и слова и стали пользоваться этим между собой. Поэтому разные народы и народности говорят на разных языках, используют разные слова. Одни говорят на персидском, другие на турецком, третьи на арабском, четвертые на других языках. Что эти символы и слова распространили между народами люди, и они сами установили эту связь языковую и словесную. Здесь следует отметить, что хотя человек и смог благодаря своим знаниям, желанию выжить и бдительности найти путь для выражения своих чувств, идей и записывать их, но все же следует задуматься о главных средствах выражения слова и письма. Ведь кто, как не всезнающий, мудрый, милостивый и любящий Создатель, даровал человеку средства выражения слова и письма? Ведь если бы не было языка в той форме, в какой сотворил его Создатель, для человека, не было бы разума для осознания вещей и смыслов, человек никогда не смог бы заговорить. Если бы структура человеческой руки, его пальцев, ладони не были такими, какими они есть, человек никогда не смог бы научиться писать. Ведь сколько живых творений и существ, созданных Богом, которые не могут ни говорить, ни писать? Следовательно, сутью и корнем всех этих великих и важных благ и даров является мудрое сотворение со стороны Всевышнего Создателя. Господь, благодаря своим знаниям, знает о нуждах человека. И за счет своей силы Он смог обеспечить эти нужды человека. А благодаря милости и милосердию своему Он удовлетворил эти нужды человека. Теперь следовало бы спросить у себя, неужели такой Создатель не заслуживает любви? И неужели такой Создатель не заслуживает того, чтобы его должным образом отблагодарить?
Современное иранское кино. Мы начинаем нашу сегодняшнюю передачу с приветствия вам, наши дорогие радиослушатели. Наши предыдущие программы мы посвятили социальному кино Ирана. А сегодняшнюю программу мы посвятим рассказу об известных режиссерах, работающих в этом жанре. В этих программах мы познакомим вас с деятельностью этих режиссеров, а также с некоторыми снятыми ими картинами. Приглашаем вас присоединиться к нам. Буран Деракшанде – иранский режиссер, кинопродюсер и исследователь. Она родилась в 1951 году в городе Керманшах, расположенном на западе Ирана. Она закончила свое образование по направлению кино еще до начала исламской революции в Иране. Сразу после этого она приступила к работе на телевидении. В то время она сняла фильм под названием «Чума», рассказывающий о тяжелой болезни, а затем сняла картины, посвященные традиционной музыке, церемониям и обрядам разных иранских провинций. Во время своей телевизионной деятельности она сняла несколько документальных картин, а также провела исследования, посвященные трудовой деятельности женщин, а также народным промыслам Курдистана, которые по праву считаются одними из лучших телевизионных документальных фильмов. Взгляд Пуран всегда был направлен на социальные проблемы. После победы исламской революции она также продолжила свою социальную направленность, сняв документальный фильм «Колеса крутятся», повествующий о проблемах экономического спада некоторых автомобильных заводов. «Бали Голов» – ее следующий документальный фильм, который в 17 сериях описывает явление зависимости среди женщин, мужчин, детей, а также говорит о способах предотвращения ее появления, также затрагивает тему наркоторговли. До настоящего момента в копилке госпожи Деракшанде 9 кинофильмов «Сны, имеющие продолжение», «Вечные дети», «Сырые надежды», «Свеча на ветру», «Потерянное время», «Преодоление бури», маленькая птица счастья – отношения. В настоящий момент она является обладательницей большого числа иранских кинонаград, а также премий кинофестиваля «Джифони» в Италии, кинофестиваля женских фильмов в Аргентине и кинофестиваля неприсоединившихся стран в Северной Корее. Пуран Диракшанде является одной из тех женщин-режиссеров, которые с помощью формирования благоприятного пространства кино в годы после Исламской революции стали активными в режиссировании кино, поскольку она с самого начала обратила внимание на социальные проблемы подростков на уровне семьи и общества. Она считает социальное кино лучшим инструментом для демонстрации юношеских проблем. Деятельность Пуран Диракшанде в кино началась с создания в 1986 году мелодрамы под названием «Отношения», в которой повествуется о глухом юноше. В этом фильме она концентрирует внимание на жизненных проблемах этого юноши, а также на установлении отношений с окружающими его людьми. А благодаря обширной исследовательской базе она смогла представить замечательную работу, заставив зрителей задуматься. Искреннее присутствие и влияние учителя этого юноши является еще одной сильной точкой этого фильма, который играет важную роль в установлении связи со зрителями фильма. После успешного выхода этого фильма на экраны и положительных отзывов зрителей, она занялась режиссурой фильма под названием «Маленькая птица счастья», в котором рассказывается о девочке, которая из-за шока теряет дар речи и только с помощью учителя возвращается к нормальной жизни. Выдающимися особенностями этого фильма является отменная игра актеров, в особенности глухонемых подростков, которые впервые оказываются перед камерой и демонстрируют поистине превосходную игру. Следующими фильмами госпожи Диракшанде стали фильмы под названием «Преодоление бури» и «Потерянное время», в которых в сильной степени ощущается чувственный аспект, и эта тема в некоторой степени нанесла ущерб картине. Далее в США она сняла фильм под названием «Любовь без границ», ставший ответом на оскорбительный антииранский фильм под названием «Никогда без моей дочери». В своем фильме Диракшанде обратила внимание на отношения одной семьи и культурные проблемы, с которыми эта семья сталкивается после эмиграции, а также ее взаимоотношения с бандой наркоторговцев. Практически во всех своих картинах она описывает общественные проблемы, в особенности проблемы подростков. В своих фильмах «Свеча на ветру» и «Сырые надежды» госпожа Диракшанде обратилась к проблемам наркотической зависимости среди молодежи, их бегству из дома, призвав психологов найти способы решения этих проблем. Диракшанде убеждена в том, что социальные фильмы описывают действительность и человеческое достоинство, но иногда, к сожалению, сказать это невозможно из-за табу, пренебрежение которым приведет нас к опасной линии. Но социальное кино должно смочь приблизиться к проблемам, сокрытым в недрах общества, вынуть их на поверхность, продемонстрировать их опасность и призвать искать их решение.
В своих картинах Диракшанде с тяжестью говорит о зависимости, что оказывает еще более сильное влияние. В качестве примера в фильме «Свеча на ветру» мы встречаем трех зависимых подростков из разных социальных кругов, где их действия вредят не только им, но и наносят ущерб обществу. Когда мы узнаем об их прошлом, мы понимаем, что причиной их поведения является неблагоприятная семейная ситуация, что, естественно, вызывает к ним жалость. Вот что говорит об этом Диракшанде. «Жизнь в мегаполисах содержит в себе большое количество социальных проблем, где кино в качестве СМИ может предупредить об этой социальной проблеме, продемонстрировав некоторые из них. Кино и СМИ играют важную роль в повышении культуры горожан, обладая созидательным взглядом. Они могут создать необходимые гражданам условия для более внимательного изучения горожанами городской среды и соблюдения ее законов». Диракшанде – одна из тех режиссеров, которые своими фильмами социальной направленности смогли помочь укреплению национального кинематографа. Она говорит: «На мой взгляд, все создаваемые фильмы должны создаваться, основываясь на национальной сущности страны. Кино, культура, цивилизация, традиция, религия, а также особенности просвещения могут обладать своим внутренним миром, а наряду с этим быть интересными произведениями искусства для людей, живущих в разных уголках мира. Когда вы говорите о справедливости, равенстве, помощи, поддержке, дружбе, в действительности вы говорите о смысле жизни, а этот смысл передается другим людям с точки зрения народа вашей страны». В своем кинематографическом взгляде Диракшанде следует примеру общественных обязательств, а своими изысканиями в неприятных социальных феноменах стремится предупредить семьи о наличии опасности. Этот способ не включает в себя лозунги и поверхностный взгляд, а помимо горького описания имеет еще и свет надежды на пути решения этих социальных проблем. Общим в картинах Диракшанде является привязанность к социальным и духовным темам на семейном уровне, в которых можно также сказать о наличии аспектов социальной семейной психологии. Хотя выбранный ею путь имел и взлеты, и падения, все равно она ему неуклонно следовала в своей деятельности. Последним ее фильмом стал фильм под названием «Тихо, девочки не кричат», рассказывающий о жизни девочки, оказавшейся в петле суеверий, и ее стараниях вырваться из этой петли. Этот фильм предназначен не для подростков, он сделан для взрослого поколения. Иранские знаменитости, гордость мира. С именем Бога приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Будем рады, если вы останетесь до конца нашего очередного выпуска передачи «Иранские знаменитости. Гордость мира». В сегодняшней передаче мы продолжим вас знакомить с деятельностью и жизнью выдающегося иранского философа, оратора, комментатора Корана, ученым, математиком и астрономом VII века Насир аль-Дином Туси. Мухаммад ибн Хасан Джахруди Туси, популярный как Хаджи Насир аль-Дин Туси, родился в субботу утром 11-го Джумади-Аль-Аввали 597 года луны Хиджры в городе Тус на северо-востоке Ирана. Отец Насира Мухаммад ибн Хасан был знаменитым богословом в Тусе, поэтому с детства Насир рос и впитывал знания у своего ученого отца. Так, для продолжения учебы он уехал к своему дяде Нуриддину Мухаммаду ибн Али, у которого принимал хадисы от пророка, также знания по философии и фикху. В это же время он изучал алгебру, геометрию и музыку. Далее, для продолжения учебы, он уехал из Туса в Нишапур, который был в то время научным центром, и принимал знания у великих ученых по таким дисциплинам, как математика, астрономия, религия, теология, духовность, мистика, логика, философия, поэзия и медицина. Когда Туси в Нишапуре познавал науки, монгольские войска захватили область Хорасан и истребляли один город за другим. В такой ситуации только крепости исмаилитов могли остановить вторжение из-за своего укрепления и смелости. В это время монголы прорывались к Багдаду и хотели сбросить династию аббасидов, и на пути им мешали крепости исмаилитов. Так, под натиском кровожадной армии монголов пришел конец правлению исмаилитов. Туси был тем человеком, который настаивал на сдаче Кулагу-хану этих крепостей. Так, Кулагу-хан, несмотря на свою кровожадность и жестокость, любил науки, особенно алхимию и астрономию. Он при своем дворе поселил Туси и его семью и представил его впоследствии негласным министром, с которым советовался по всем вопросам. Кулагу-хан после разгрома исмаилитов хотел завоевать Багдад и свергнуть династию аббасидов. Для утверждения плана он советовался с Туси. Кстати, Туси прибег к гороскопу и сказал, что звезды предсказывают, что сложится ситуация, когда он может без труда захватить Багдад. Кулагу-хан доверял астрономии и рекомендациям Туси. Несмотря на другую точку зрения астронома Хисамуддина, Кулагу-хан послушал Туси и пошел на Багдад. Так, в 656 году луны Хиджры шах Багдада со своим сыном отдали город без кровопролития и сопротивления. Но Кулагу-хан, несмотря на это, предал смерти династию и окружение шаха. Захвата Багдада Туси начинает работать над созданием Марагинской обсерватории на северо-западе Ирана. Некоторые ученые придерживаются взгляда, что обсерватория была создана именно его усилиями, и именно он убедил в ее необходимости Кулагу-хана, несмотря на дорогостоящий проект. Также существует версия, что монголо-татарский шах Мекагаян дал лично приказ Кулагу-хану идти на Багдад. Есть сведения, что шах сам был очень образованным и проницательным, даже мог решать уравнения Евклида. Он слышал о научных достижениях Туси и хотел, чтобы Кулагу-хан в столице монголов сделал обсерваторию при помощи Туси. Так как шах был занят вторжением в Китай, то Кулагу-хан, использовав возможность и нежелание прекращать дружбу с Туси, решил построить обсерваторию в Иране, вблизи себя. Так было выбрано место на холме в северо-западном городе Мараге. Кулагу-хан дал приказ на строительство известному архитектору того времени Абуль-Саадату Ахмаду бин Асману Мараги. Кроме денег казны, также собиралась дань со всех городов. Кулагу-хан сам три раза участвовал в сборе средств. Туси собрал серьезную и авторитетную коллекцию книг и отправил Мараге. В это время была написана книга Зейджи Ильхани, в которой он представил классификацию звезд. В обсерватории много работало выдающихся ученых. О четырех из них он упомянул в своих книгах, а именно о Моэтедине Арзи из Дамаска, Фахридине Мараги из Масула, Фахридине Эхлати из Тбилиси, Нахмедине Дабирене из Газвина. Они также принимали участие в выборе места для строительства обсерватории. Еще интересный факт в деятельности обсерватории, что она включила большую библиотеку, насчитывающую до 400 тысяч томов научных и образовательных книг. Также при ней был организован образовательный научный центр и приглашены выдающиеся ученые своего времени. В этом центре преподавались математика и природоведение, являющиеся основой астрономии. Также за уроки по философии была плата, установлена за урок в размере 3 дирхам, по лечебным дисциплинам 2 дирхама, по фикху 1, по инженерным дисциплинам 0,5 дирхама. Ближе 13 лет существовала такая практика. Когда умер Кулагухан, здание не было закончено, и был представлен наследник его старший сын Абакахан. Есть сведения, что Абакахан не хотел принимать власть, но усилиями Туси он решился. Строительство обсерватории продолжалось. Туси до конца жизни потратил свои силы на развитие обсерватории, пополнение и сохранность библиотеки. Так только Туси написал 150 работ на арабском языке. Как говорят исследователи, его знания можно сравнить с Ибн Синой. Так Ибн Сина – гений в лечебных дисциплинах, так Туси – в математике. Карл Броклеман, немецкий востоковед, упоминал в своей книге, что Туси много приложил усилий для развития математики и астрономии. Он первым написал труды в тригонометрии. Также его книги по астрономии уникальны и не похожи ни на чьи. Его книги по математике до сих пор используются как настольные книги для студентов. Его труды переведены на много языков и используются в исследованиях ученых современности. Туси в книге «Ахлагия Насири» математику воспринимал через четыре составляющие. Первая – геометрия, вторая – это алгебра, третья – составляющая – астрономия, четвертая – составляющая – музыка. Дорогие друзья, к сожалению, время передачи подошло к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи, где продолжим нашу беседу. Всего вам доброго!
Слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях – Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Аллах.